Получилось, что и говорить, глупее некуда. Главное, я даже забыл, что так получилось, потому что вначале, когда, собственно, это произошло, я, очевидно, испытал просто досаду. А вот сейчас я вспомнил, что в связи с, как всегда, неожиданно наступившим Юдшват, мы с вами прервали изучение маймера из самых вов прямо-таки вот после первого урока. Нет, чтобы начать в промежутке между майморем. Так мы начали новый маймер, и сразу оказалось, что нам пора приступать к изучению майморим босилигани. И майморим босилигани было в нас в этом году аж 4 штуки, поэтому мы сильно отвлеклись, ну и теперь придется возвращаться обратно. Повторять начало предыдущего маймера и со скрипом вспоминать то, чего нас привело к этому маймеру, то есть предшествующие рассуждения, в той мере, в которой это необходимо. В кратком содержании я постараюсь сослаться на первый урок по этому маймеру, поскольку он там уже высоко по ленте. До него надо еще добраться. Ну, давайте сейчас попробуем более или менее подробно повторить то, о чем шла речь. Значит, маймер начинался с цитаты из Геморы Шаббас в таком-то месте. В час, когда поставили евреи, сделаем вперед, поймем. На асе вперед нишма, на самом деле потом мы откажемся от понимания нишма, поймем, а там по-другому будем его интерпретировать. Ну, так или иначе, значит, когда евреи поставили на асе вперед нишма, идею, наверное, проговаривать большого резона нет дополнительно, то спустили 600 тысяч ангелов служения и повязали каждому из евреев две короны. Одну за на асе, другую за нишма. И у нас появились вопросы. Первое. Из того, что сказано в начале толкования, понятно, что евреи удостоились корон, потому что на асе поставили вперед нишма. Но потом короны почему-то они получили за каждую из составляющих. То есть, и за на асе, и за нишма, и вроде как не видно, а где превосходство на асе, поставленного перед нишма, как оно отслеживается здесь. То есть, награда не соответствует действию, вообще непонятна связь. Второй момент. Невозможно, что такое наасе в нишма. В двух словах проговорим эту идею. Наасе в нишма сделаем, а потом начнем понимать. Но на самом деле, если дословно, наасе в нишма сделаем и услышим. Другое дело, что слово шма, оно может означать также и понимание, ну и обычно оно так интерпретируется применительно к этой идее. Если наасе в нишма выражало готовность евреев к получению Торы. И означала постановка на асе вперед нишма, то, что евреи готовы выполнять требования Торы, даже до того, как они вообще, давайте перейдем сразу, услышат, а чего там, собственно, надо делать. Возникает такая проблема, что на самом деле сделать-то что-либо невозможно, покуда ты не услышишь. То есть, вначале надо получить приказ, очевидно. Как ты будешь, что ты будешь выполнять, если ты заповеди еще не получил? Наасе ванишма. И в чем тогда превосходство, в чем тогда... Ну, хорошо, так интуитивно понятно, что есть какой-то здесь задор такой. Да нам все равно вообще. Говори, что хочешь, мы все сделаем. Но на самом деле эта подача, она описывает невозможное какое-то положение вещей, когда человек делает вперед того, что он услышал приказ. Выполняет вперед того, что ему скажут, что, собственно, выполнить. И в чем тогда здесь такой уж прямо цимес? Третий вопрос. Почему короны были спущены ангелами? Ведь души, как нам известно, как раз из обсуждений, в частности, неоднократно повторявшихся в самых вов, души выше ангелов. Следовательно, не очень понятно, как ангелы могут награждать души вроде как... Выдавать им то, чего у душ нет у самих. Наверное, так этот вопрос надо сформулировать. Ну, а в особенности этот вопрос актуален в свете понимания короны, которого мы прибегаем здесь в рассуждениях постоянно, короны как кесар, аспекта кесар. То есть, каким образом ангелы дотянулись до тех аспектов, до которых люди не дотягиваются сами собой. Более того, мы говорили в прошлом маймере о том, что все высочайшие привлечения, то есть вот пролитие свыше совсем запредельного толка, привлекаются именно еврейским душам, как они одеты в тела, то есть как они задействованы в работу по созданию Всевышнего жилища в нижних, в работу по преобразованию мира. Именно так, как они раскрываются внизу. Следовательно, ангелы тут вообще ни при чем, вроде. Вроде так. И дальше мы приступили к разговору о различии корня душ ангелов и душ человеческих, соответственно. Корень душ ангелов в высшем речении. То есть, ангелы – это подмножество творений, сотворенных в первые дни творения вот, божественным речением. Ну, как сказал Бог, да будет свет. И примерно таким же образом появляются и ангелы. Души, о них говорится иное. «Ваипах баапов нишмас хаим». «Вдул в его ноздри душу живую». Ну и в начале Тани объяснение, что это указывает на то, что души появляются из самой внутренности божественности, из самого существа божественности. Выдуваются, не выговариваются, как ангелы, а выдуваются. И не вполне понятно, ведь с другой стороны мы знаем высказывания внутренней Торы относительно того, что души поднялись в мысли. Поднялись в мысли – это не из существа божественности. Мысль – это все-таки довольно что-то поверхностное. Ну да, это не речь, но это тоже что-то такое уже конкретное, не до конца универсальное. Это тоже одеяние. Единственное, что это одеяние более внутреннее, чем речь, чем, вот это, чем то одеяние, из которого появляются ангелы. И необходимо это как-то примирить. Для того, чтобы это примирить, мы пустились в разговор о речи и заявили следующее. В речи человека есть две ступени. 22 буквы, которые извлекаются органами речи, и их источник, как отдельное начало, их источник и корень, который заключен в самой душе. Откуда мы знаем, что должны существовать вот эти вот буквы, как они извлекаются материальными органами речи, и их прообраз где-то в душе? А это следует из того, что ребенок, например, обладает теми же органами, что и взрослый человек, но к речи не способен. И буквы снизу, получается, сами собой не следуют из существования органов речи. Буквы раскрываются в результате раскрытия света души. И с другой стороны следует разделить между буквами речи и разумом, который в них одевается. Из того, что есть люди, которые понимают, но не могут вербализовать понятое, следует, что разум тоже является отдельной составляющей. То есть, это вот совершенно отдельная статья, которая не совпадает с буквами. Буквы не являются его прямым следствием разума. Ну и выше объяснялось, и на самом деле такая одна из часто повторяющихся тем в наших рассуждениях здесь, то, что корень букв находится в предразуме. То есть, то, что называется кадмус асехл. В том, что предшествует, собственно, раскрытому тому, что мы определяем как разум. Ну вот вроде и весь первый урок. И находимся мы с вами на странице Тов Мем Хес. Четвертая строчка сверху, в середине строки после скобок. Продолжаем разговор о буквах. Рассуждение о буквах. Об их природе и источнике. «Веоид им ноймар, дешори жаисис вейзавусан гуме агилуим шебенефиш». И еще момент. Если мы скажем, что корень букв и их осуществление происходит из раскрытий, которые заключены в душе. Понятно, что здесь о раскрытиях мы говорим в противоположной сущности. То есть, наша гипотеза, что буквы происходят именно из сущности души. Ну, а что мешает нам сказать, что буквы происходят из раскрытий, которые... То есть, мы уже показали, что буквы не являются производной разума. не порождает их разум, а они откуда-то спускаются там непонятно откуда, из какого-то прообраза, укореняющегося в самой душе, то есть в ее сущности, даже не на уровне разума. Почему мы именно о разуме заговорили? Потому что разум – наивысшая структура среди раскрытых сил души, внутренних сил души. Ну, следовательно, значит, если даже на уровне разума они не укореняются, не являются прямым следствием разума, а разум одевается в них, а они спускаются откуда-то там еще свыше, то значит. Так вот, еще довод. Если мы скажем, что корень букв происходит из раскрытий души, то есть не из самой души, а из того, что она эманирует, из тех форм, в которых она раскрывается. Арейгоя цицорих ли есейсес миюходим лихол гилы орбифней ацмой. Если бы было так, то для каждой формы раскрытия, для каждого раскрытия света, должны были бы быть свои буквы. Варей ану роим шигилы ойр сехал эхот ешлы камея исей шойнес. А мы, тем не менее, видим, что раскрытие света разума одного. Человек хочет поведать нам какую-то историю или объяснить нам какую-то теорию. Есть ешлой камел ойсис шойнес. Это одевается в разнообразные буквы. Шезе оймер асехл бейсис сейлу, везе оймер и бейсис ахейлим. Хулю. Один человек одевает данную историю в одни буквы, другой в другие. Мувен мизе ши эйн ми койрам беха эйр ве агилу ливад. То есть то, что одна и та же идея может быть выражена в различной форме, одеваться в разные комплекты букв, скажем. Это означает, что некоторая форма раскрытия, она не привязана жестко к какому-то набору букв одному и тому же. Элашемикейр шуэшем губе нефеш ацмо. А источник их корня находится в самой душе. Вайн Маши Косов, Мизеба Деврамасли, Йомта Шурешашон, Рейш Нунтес. И смотри в таком-то месте в Гемшихе Ранат. Шиеш бо каков бей сейсис вилой ойсис гашмиим. То есть, источником букв является сущность души. Буквы укореняются в сущности души, где есть 22 буквы. И нематериальные буквы, а там буквы присутствуют в форме силы раскрытия души. Шиеш базе ков бейс мины и койхес из галус, где наличествуют 22 силы раскрытия. Шехем койхес рухним шойним земизе, которые представляют собой 22 духовных силы, отличных друг от друга. Вэгэм мэкейра ковбэйсэйсэс анишмоэм минапэ. И это источник 22 букв речи, которые слышны из уст. Дэгайну кшэгэм нимшохим умизгалим бапэ. То есть, когда они привлекаются ниже и ниже и доходят до уст. Азай найсэм мэгэм ойсэс мургошим. Тогда они одеваются в форму ощутимых букв, воспринимаемых мургошем, в смысле воспринимаемых самим человеком, другими людьми. Шехем гашми бейрехулю, которые уже сравнительно материальны. На самом деле идея, в общем, достаточно знакомая нам, хотя бы даже и из изучения второй части книги Тания Шара Ихуд Ваимуна, где приводится эта идея, что буквы представляют собой вот такое описание, систему многообразия различных путей привлечения божественности вниз. То же самое применительно к человеческой речи, только когда мы говорим о человеческой речи, то мы говорим о привлечении чего-то там из сущности души наружу, если мы говорим о божественности вообще, о мироздании, то мы говорим о привлечении божественности вниз. На каком-то чрезвычайно возвышенном уровне вот эти 22 буквы исчерпывающим образом, если я правильно понимаю, описывают различные возможности, различные как бы методы привлечения божественной жизненности вниз или вот жизненности души вниз. А реализуясь внизу, то есть уже будучи задействованными в практику, они вот по-разному привлекают нам, либо, если говорить об общем седре шталшус, божественность, либо, если говорить о человеческой жизни, привлекает там, ну, например, разум привлекают вниз, раскрытие разума и так далее, каким-то таким особым способом. То есть, наверное, можно так сказать, что буква – это формулировка метода привлечения. И 22 буквы в еврейском алфавите именно потому, что существует, в принципе, 22 варианта, 22 метода частных, 22 принципиально различных пути, способа прихвата, привлечения жизненности вниз. «Веизгалусен вамшахосен ли есейсес мургошем» и «привлечение их вниз», для того, чтобы они выразились образом ощутимых букв, букв речи. «Гуаль едей кейлем шойнем» – это уже реализуется через задействование органов речи. «Алиф хэсгэй айн мина горен худу» – буквы «Алиф хэсгэй айн» – гортанные буквы из гортани, соответственно. «Вэгэнэ икар пхина за дзибур шэбоодэм» – «Шалшэм зэ никра мидабэр». И вот существо аспекты речи в человеке, по обладанию которой человек называется, собственно, медабр. Неоднократно мы с вами упоминали, что человеческий вид, вот эта парадигма существования, описывается именно как медабр. Каждый из видов существования, каждый из видов творений в этом мире определяется по своему главному качеству. Скажем, растительная природа определяется как растительная. То есть для нее главным качеством является способность к росту. Животное, как животное, хай, цомиах хай, значит, для нее главным является способность к живости, проявлению живости, передвижению и так далее. А человеческая природа определяется как медабр. Доймен цомиах хай медабр. Наверное, уже всем запомнилось перечисление четырех типов существования, на которые условно можно поделить все виды творений, которые в мире присутствуют. Доймин, цемея, хайми, дабр. Минеральное, растительное, животное и говорящая природа. Так вот, то, что человек называется медабр, это выражает то, что ключевым его свойством является способность к речи. И существо речи в человеке, в связи с которым он называется медабр, Губхина Саков Бейсуисис Шебенефеш – это именно 22 буквы, как они в душе. Кигем Клулим Беацмусей – ибо эти буквы, они включены в суть его, в суть человека. Везе Икар Пхина Скоя Хадибур Шиешный Боодом – и это главное в силе речи, которая в человеке есть. То есть то, что потом эти силы, эти потенциалы речи, как бы, они воплощаются в речь, на самом деле они проходят через множество трансформаций, наверняка об этом далее будет говориться, и говорилось неоднократно прежде, то есть это и буквы мысли, и буквы предмысли, там, ну вот везде там какие-то буквы есть на каждом уровне, и мы можем указать на наличие букв, которые и ниже букв речи, например, написанные буквы, или даже высеченные на камне, то есть овеществленные уже совсем, такие одетые в настоящую осязаемую материальность, уже даже не как речь, даже не как колебание воздуха, там, что-нибудь в этом духе. Но так или иначе, что является главным в человеке? То есть в человеке главным является способность к речи. Речь – это буквенность. Буквенность, она где содержится по-настоящему, где она в наибольшей полноте, где она в своей сути. В корне источники, а где корень и источник букв, в сущности души. Так вот, это там и есть, там и присутствует речь в том плане, в котором она является главным в человеке. И там речь в нем присутствует, гам бешо шейни медабер, также в тот момент, когда он не говорит практически, не сотрясает воздух. Кегам кшигу ля ацми вейни медабер клоу, ибо когда он, даже когда он находится в одиночестве и не разговаривает, ешбойков бейс эйсис анал, в нем присутствуют, это как бы вот такое имманентное свойство его души, содержать в себе вот эти 22 буквы. То есть, как потенциал, даже если он не реализуем никогда, он все равно присутствует в душе. Машенкина эйсиса нишмой минапе, что, естественно, по-другому. По-другому дело обстоит, естественно, применительно к буквам, которые озвучиваются уже вот в практике речи. Гэмпхина сам шохас ливад, они представляют собой всего лишь привлечение. Опять же, привлечение здесь мы используем как антоним сути, существа. То есть, есть нечто, присутствующее по существу, оно может быть привлечено, может быть не привлечено, но оно есть. Оно, да, существует. А есть то, в какой форме это существующее привлекается. Привлекается в смысле, становится доступным для наблюдателя, там, производит какое-то требуемое действие, приобретает функцию и так далее. Помните, как рассуждение, правда, очень давно, я не уверен, что даже среди слушателей остались те, кто присутствовал на этих первых уроках, там где-то в самом начале Хемшиха, мы говорили о свете, как он функционален, то есть направлен на освещение, на то, чтобы донести свет до каких-то участков мироздания, как говоря, Седришталшус, до самого низа мироздания, до самых темных уголков Седришталшус, также и ну, в материальном мире прожектор, который там отбрасывает свет, настолько сильный, что он дотягивается даже там, до темного леса. И есть свет, как он сам по себе. То есть свет, который не направлен на то, чтобы что-то осветить, у которого нет задачи в той форме, в которой он сам по себе. Он просто есть. И вот в этой форме своего потенциала, который может реализоваться, может не реализоваться, он и представляет собой полноту и совершенство. И в данном случае здесь, вот эти 22 буквы, как они вмонтированы в душу, как они присутствуют в душе, на всякий случай еще раз оговорим, это не буквы, которые там лежат в душе, ну, в общем, это, наверное, самое очевидное, а это некий их духовный прообраз, который на самом деле пути привлечения, который вот обеспечение, модель возможности привлечения в дальнейшем этих букв вниз, в той или иной форме. Так вот, эти 22 буквы, шебенефеш, они находятся, которые внутри сущности души, они, собственно, и есть буквы. А то, что привлекается в речь, или, может быть, даже в буквы, высеченные на камне, это всего лишь привлечение из 22 букв, которые в душе. Ли есть мургошем ли зулосой, и назначением такого привлечения является сделать эти буквы ощутимыми для другого. Выгубхина сашпоя лахут схуду. И это функция, ну, то есть здесь тоже речь идет о функции. Это уже буквы в своем функциональном значении. Когда их целью является донести до другого, приказать другому, там, пожалеть другого и так далее. То есть, каким-то образом свое влияние распространить на другого. Позитивное, негативное, неважно. «Векоха мама жаним шелли майло бифхинас дибура элиен» и подобное этому в точности свыше, на уровне высшего речения. «Шегам шеин дибуры ке дибурейну хасвешуолам», что не, при том, что не, при том, что его речь не наша речь, не дай бог. Кедибуру ода мейне ойсе ройшем машенкин гу омар ваеги. В чем это выражается, например? Ну, в общем, элементарный тезис. Наша речь, она не оставляет следа. Ну, как, знаете, говорят, пустопорожняя болтовня. Может быть, речь, которая никакого эффекта не оказывает. И уж, во всяком случае, речь сама по себе, высказанные слова, не оставляют там, не знаю, борозды на камне или что-нибудь в этом духе. То есть, наша речь, она не является инструментом действия. Есть речь, есть действие. Хоть речь также называется мудрецами малым действием. А вот про речь божественную говорится «го мар ваеи». Он сказал и появилось. То есть, в исполнении Всевышнего речь – это творящий инструмент. это то, что осуществляет мироздание. То, что осуществляет вот эту вот плоскую материальность, то есть не то, что оставляет след на камне, а является творящим инструментом, создает этот камень. И не просто создает, не наделяет его формой, а осуществляет его. «Векмойши косов кен и е дворе айойце мипи ло йошуф элай рейком». И, как написано в книге Шайо, «Так будет слово мое, которое исходит из уст моих, ло йошуф элай рейком». Оно ко мне пустым не вернется. Имеется в виду, не вернется, не осуществив своего действия. Кимо, со, хулю, а оно таки да, нечто сделает. То есть, мое слово, оно обладает действенной силой. Векмоши не избавил иил дибрамас бамидбар Синай, и как объяснялось выше. Вейиней клолуса дибур эльен хэм ковбис эйсис шэхэм ковбис мини амшохис. Так вот, несмотря на это различие принципиальное, то есть, ну да, наша речь там рядом с его речью не стояла, но, тем не менее, принципиальное сходство, да, имеется. И более того, выше Ребе настаивал на том, что это сходство детальное, то есть, вот, практически буквальное. В этом отношении есть прямое сходство. Так вот, в чем оно? Совокупность высшего речения – это 22 буквы. Шехем ков бейс мине амшохес бейс галус хавис шойнес земезе. Это 22 типа привлечения и раскрытия жизненности, которые отличны одно от другого. Михая из кола и ломис – тех привлечений, которые в конечном итоге оживляют все миры, потом будучи привлечены и будучи реализованы. Векмойши косу веату михая из куда. И, как написано, а ты оживляешь их всех, деатугу пхинас эйсейс, а этот пасук ату михая из куда, Ребе призывает обратить внимание на первое из слов, из которых он состоит. Веату. Слово ату – это буквы с алев по тов, то есть весь алфавит, и буква гей, которая называется ойсекелило, легкая буква. То есть, это буква, которая указывает на вот этот вот, на воздух, который, будучи продуваем через органы речи, реализует звучание. «Де ато упхина за эйсес», то есть «ато» – это аспект букв, «шехэм ме алиф аттов», «вэгэй мэйце ейс хулю». А, простите, здесь неправильно я определился. «Гэй» в данном случае не как указание на воздух продуваемый, а на «гэй» гематрия 5 – на 5 органов речи, которые извлекают эти буквы. Ну, разница применительно к данному случаю не очень существенна. Шеген гей гвурейс, то есть, что такое гей, 5 органов извлечения речи. Это они же 5 гвурейс, а михалки мезакель хулю, которые разделяют голос, разделяют звук, так далее. К мошен избайр, моке махер, как объясняется в другом месте. Ну, то есть, что объясняется в другом месте, что на самом деле, почему органов речи 5, так же, как есть 5 пальцев на правой руке, 5 пальцев на левой руке, указывающих на разделение, а разделение всегда созвучно гвуре, аспекту гвуры, ограничения, которое приводит к разделению, собственно, к выделению частностей. Вот примерно таким же образом органы речи, каким образом они приводят к озвучиванию этих 22 букв, к их реализации, к их проявлению именно в той форме, в которой они должны внизу явиться уже как практика речи. Через дробление воздушного потока именно таким образом, а не иначе. Отражение воздушных каких-то вот движений. Таким образом, соударение воздушных потоков, там, запуск вот этого дрожания голосовых связок в таком направлении, а не в сяком, чтобы появилась буква, там, такая буква, а не иная. Это дробление имеющегося универсального звука, вот этой пищалки голосовых связок, потока воздуха, который через них проходит. Поэтому органов речи 5. «Вейш богэм гамкин шты пхинейс», «Алдерех мошель анал бенефиш». И в этих буквах тоже можно выделить те же самые два аспекта, которые мы выше выделили на уровне души. То есть буквы, как они укореняются в сущности божественности, как они потенциал, который присутствует всегда, даже когда он не реализуется. И с другой стороны, есть реализация этого потенциала, которая суть божественная творящая речь, оживляющая, осуществляющая мироздание.